Решено было выступить в поход против врагов христианского имени. Летописец, впрочем, спешит оговориться и прибавляет, что князь Герсика, Всеволод, был страшным врагом христианского имени, преимущественно латынян. Он женат был на дочери литовского князя, был с литовцами в постоянном союзе и часто являлся предводителем их войска, доставлял им безопасную переправу через Двину и съестные припасы. «Литовцы тогда, — продолжает летописец, — были ужасом всех соседних народов. Редкие из леттов отваживались жить в деревнях. Большая часть их искали безопасности от Литвы в дремучих лесах, но и там не всегда находили ее. Литовцы преследовали их и в лесах, били одних, уводили в плен других, отнимали у них все имение. И русские бегали также пред литовцами, многие пред немногими, как зайцы пред охотниками. Ливы и леты были пищей литовцев, как овцы без пастыря бывают добычей волков. И вот Бог послал им доброго и верного пастыря, именно епископа Альберта. Добрый и верный пастырь нечаянно напал с большим войском на Герсик и овладел им. Князь Всеволод успел спастись на лодках через Двину, но жена его со всею своей прислугою попалась в плен. Немецкое войско пробыло целый день в городе, собрало большую добычу, снесло изо всех углов города платье, серебро, из церкви колокола, иконы и всякие украшения. На следующий день, приведши все в порядок, немцы собрались в обратный путь и зажгли город. Когда князь Всеволод увидал с другого берега Двины пожар, то стал жалостно вопить: «Герсик, любимый город, дорогая моя отчина! Пришлось мне увидать бедному сожжение моего города и гибель моих людей». Епископ и все войско, поделившие между собою добычу, с княгинею и со всеми пленниками, возвратились в Ригу, куда послали звать и князя Всеволода, если хочет получить мир и освобождение своих. Князь приехал в Ригу, называл епископа отцом, всех латынцев братьями, просил только, чтобы выпустили из плена жену и других русских. Ему предложили условие. Хочет он отдать свое княжество навеки в дар церкви Святой Богородицы и потом взять его назад из рук епископа, так отдадут ему княгиню и других пленников. Всеволод согласился и поклялся открывать епископу и ордену все замыслы русских и литовцев, но когда возвратился домой с женою и дружиною, то забыл обещание. Начал опять сноситься с литовцами и подводить язычников против немцев кукейнесских. В то время, когда немцы утверждались в Ливонии, отнимая низовые двинские страны у Полоцка, новгородцы и псковичи продолжали бороться с чудью, жившую на юге и на севере от Финского залива. В 1176 году вся Чудская земля, по выражению летописца, приходила под Псков, но была отбита с большим уроном. Но мы видели, что Мстислав Храбрый отомстил чуди за эти обиды. Обыкновенно наступательные движения новгородцев на чудь происходили в минуты ладов их своими князьями. Но такие минуты были очень редки, и потому движения новгородцев не могли отличаться постоянством. Вот причина, почему они не могли утвердиться в Эстонии и успешно спорить с немцами о господстве над нею. В 1190 году чуть снова пришла к Пскову на судах по озеру, но и на этот раз псковичи не упустили из нее ни одного живого. Юрьев был снова захвачен чудью и снова взят новгородцами и псковичами в 1191 году, причем по обычаю земля Чудская была пожжена. По лону приведено бесчисленное множество, а в следующем году псковичи снова ходили на чуть и взяли у нее медвежью голову Оденпе. Потом не слышно о походах на Эстонию до 1212 года. В этом году, по счету нашего летописца, и двумя годами ранее, по счету немецкого, Мстислав Удалой с братом Владимиром вторгнулись в страну Чуди Тормы, обитавшей в нынешнем Дербцком уезде, и, по обычаю, много людей попленили, скота бесчисленное множество домой привели. Потом на зиму пошел Мстислав с новгородцами на чудской город Медвежью Голову. Истребивши села вокруг, пришел под город. Чудь поклонилась, дала дань, и новгородцы по здорову возвратились домой. Но летописец немецкий гораздо подробнее описывает этот поход. Князь новгородский с князем псковским и со всеми своими русскими пришли с большим войском в Унгнанию и осадили крепость Оденпе. 8 дней отбивалась от них чуть. Наконец, почувствовавши недостаток в съестных припасах, запросили мира. Русские дали ей мир. Окрестили некоторых своим крещением. Взяли 400 марок нагат и отступили в свою землю, обещавшись, что пришлют своих священников, чего, однако, потом не сделали из страха пред немцами, прибавляет летописец. Должно думать, что не столько из страха пред немцами, сколько по недостатку надлежащего внимания к делам эстонским. Так новгородцы, пока жил у них Мстислав, ходили сквозь Чудскую землю к самому морю, села жгли, укрепления брали и заставляли чуть кланяться и давать дань. Но Мстислав скоро ушел на юг. Новгородцы по-прежнему начали ссориться с северными суздальскими князьями. Чуть была опять забыта, а немцы, между тем, соединенными силами действовали постоянно в одном направлении, с одною целью. Чтобы удобнее заняться покорением эстов, леттов и других туземцев, и чтобы обогатить Ригу торговлею с странами, лежащими при верхних частях Двины и Днепра, они решились заключить мирный договор с полоцким князем, причем епископ обязался вносить последнему ежегодную дань заливов, порабощенных Рижской церкви и ордену. В то время, когда полоцкий князь, довольный данью, заключил мир с опасными пришельцами, Псков впервые обнаруживает к ним ту сильную неприязнь, какую будет отличаться во всей последующей истории своей. В 1213 году псковичи выгнали князя своего Владимира за то, что он выдал дочь свою за брата епископа Альберта. Изгнанник пошел было сначала в Полоцк, но, найдя там не очень приветливый прием, отправился к зятю в Ригу, где принят был с честью, по свидетельству немецкого летописца. Владимир скоро имел случай отблагодарить епископа за это гостеприимство. Полоцкий князь, видя, что орден воспользовался временем мира с русскими для того только, чтобы тем удобнее покорить туземцев и принудить их к принятию христианства, назначил в Герсике съехаться Альберту для переговоров. Епископ явился на съезд с князем Владимиром, рыцарями, старшинами ливов и летов и с толпою купцов, которые были все хорошо вооружены. Князь сперва говорил с Альбертом ласково, потом хотел угрозами принудить его к тому, чтобы он перестал насильно крестить туземцев, его подданных. Епископ отвечал, что не отстанет от своего дела, не пренебрежет обязанностью, возложенную на него великим первосвященником Рима. Но кроме насильственного крещения, из слов летописца, можно заметить, что епископ не соблюдал главного условия договора. Не платил дани князю под тем предлогом, что туземцы, не желая работать двум господам, и немцам, и русским, умоляли его освободить их от ига последних. «Князь, — продолжает летописец, — не хотел принимать справедливых причин, грозился, что сожжет Ригу и все немецкие замки, и велел войскам своим выйти из стана и выстроиться к бою. Провожатые епископа сделали то же самое. В это время Иоанн, пробст Рижской Богородичной Церкви и псковский изгнанник, князь Владимир, подошли к полоцкому князю и начали уговаривать его, чтобы он не начинал войны с христианами. Представили, как опасно сражаться с немцами, людьми храбрыми, искусными в бою и жаждущими померить силы свои с русскими. Князь как будто бы удивился их отваге, велел войску своему возвратиться в стан, а сам подошел к епископу, называя его духовным отцом. Тот, с своей стороны, принял его как сына. Начались мирные переговоры. И князь, как будто под внушением свыше, уступил епископу всю Ливонию безо всякой обязанности платить дань, с условием союза против Литвы и свободного плавания по Двине. Как немало удовлетворителен является этот рассказ немецкого летописца, историк должен принять его за достоверное, что епископ перестал платить дань полоцкому князю и что тот не имел средств принудить его к тому. Владимир Псковский был награжден за свои услуги местом Фохта в одной из провинций Ливонских, но, творя суд и расправу над туземцами, он много пожинал такого, чего никогда не сеял, по выражению летописца. Не понравился его суд ратцебургскому епископу и всем другим, так что он увидел себя в необходимости отправиться в Россию, исполняя желания многих, прибавляет летописец. Скоро, однако, он опять возвратился с женою, сыновьями и всем семейством и вступил снова в исправление своей должности, не к удовольствию подчиненных, прибавляет тот же летописец. Потому что скоро опять поднялись против него жалобы, опять он должен был выслушивать упреки немецких духовных. Это ему наскучило, наконец, и он в другой раз выехал в Россию, где был принят снова псковичами. Избавившись от Владимира, немцы захотели избавиться и от другого русского князя, оставшегося в Ливонии, хотя в качестве подручника епископского, князя Всеволода Герсикского. Кокенгаузенские или кукейносские рыцари начали обвинять его в том, что он не является к епископу, своему отцу и господину, держит совет с Литвою, подает ей помощь во всякое время. Несколько раз требовали они его к ответу. Всеволод не являлся. Тогда рыцари по согласию с епископом подступили нечаянно к городу, взяли его хитростью, ограбили жителей и ушли назад. Это было в 1214 году. В следующем 1215 году немцы опять собрали войско и в другой раз овладели Герсиком, в другой раз опустошили его, но Всеволод уже успел послать к литовцам за помощью. Те явились, принудили немцев оставить город и нанесли им сильное поражение. Так рассказывает древнейший летописец Ливонский. Но в позднейших хрониках читаем иное, а именно, что князь Всеволод был убит во время второго нападения немцев на его город, и последний окончательно разрушен. О литовской помощи не говорится ни слова, тогда как в древнейшей летописи под 1225 годом упоминается опять о герсикском князе Всеволоде, который приезжал в Ригу видеться с папским легатом. Как бы то ни было, верно одно, что Герсик раньше или позднее подпал власти немцев. Между тем Владимиру Псковскому удалось отомстить за свои обиды. В 1217 году он отправился с новгородцами и псковичами к постоянной цели русских походов к Оденпе и стал под городом. Чуть, по обычаю, начала слать с поклоном, но на этот раз обманывала, потому что послала звать немцев на помощь. Новгородцы собрали вече поодаль от стану и начали толковать с псковичами о предложениях чуди. Ночные сторожа сошли из своих мест, а дневные еще не пришли к ним на смену. Как вдруг нечаянно явились немцы и ворвались в покинутые палатки. Новгородцы побежали свеча в стан, схватили оружие и выбили немцев, которые побежали к городу, потерявши трех воевод. Новгородцы взяли также 700 лошадей и возвратились по Здорову домой. Немецкий летописец прибавляет, что русские заключили договор с немцами, что последние оставили Оденпе, причем Владимир захватил зятя своего Феодориха, епископского брата, и отвел во Псков.